Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Авве Дорофее. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Святыни Италии» беседа со священником Алексеем Ястребовым и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некто просил старца принять деньги на свои нужды. Он не захотел принять, довольствуясь своим рукоделием. Когда же тот не переставал упрашивать старца принять деньги, хотя для нужд бедных, то он отвечал: «Здесь будет двоякий стыд. Я принимаю без нужды и тщеславлюсь чужим даянием». Некоторые из греков пришли однажды в город Остроцины раздать милостыню. Они взяли с собою приставников, дабы показывали им, кто особенно имеет нужду в подаянии. Приставники привели их к одному изувеченному и предлагали ему подаяние. Сей не захотел принять, говоря: «Вот я тружусь, плету сии молодые прутья и ем хлеб от трудов своих». Потом привели их к хижине одной вдовы с семейством. Когда они постучались в двери, откликнулась изнутри дочь ее, бывшая нагою. А мать уходила в это время на работу, она была портомоя. Они предлагали дочери одежду и деньги, но сия не хотела принять, говоря: «Когда пошла мать моя, то сказала мне: будь покойна, Бог восхотел, и я нашла ныне работу. Теперь мы имеем пищу свою». Когда пришла мать, они стали и ее просить принять подаяние, но и она не приняла и сказала: «Я имею покровителя моего Бога, и вы теперь хотите отнять его у меня». Услышав веру ее, они прославили Бога. Один знатный человек из какой-то страны пришел в скит, принес с собою много золота и просил пресвитера скитского раздать его братии. Пресвитер сказал ему: «Братья не имеют нужды». Но так как пришедший сильно убеждал пресвитера, то положил корзину при дверях церковных и сказал: «Кто имеет нужду, пусть берет». Но никто не подошел к ней, а другие вовсе не обратили внимания. Тогда пресвитер говорит ему: «Бог принял твою милостыню, иди и раздай ее нищим». Человек ушел, получив большую пользу. Принес некто старцу денег и сказал: «Возьми на свои нужды, ты состарился и находишься в болезни», ибо он был изувеченный. Старец отвечал: «Ты пришел отнять питателя моего в продолжении 60 лет. Именно столько лет нахожусь я в болезни и ни в чем не имел нужды, так как Бог вспомоществует мне и питает меня». И не решился старец принять деньги. Рассказывали об одном садовнике, что он трудился и весь свой труд употреблял на милостыню, а себе оставлял только необходимое. Но помысл внушил ему: «Собери себе несколько денег, дабы, когда состаришься или впадешь в болезнь, не потерпеть тебе крайней нужды». И, собирая, он наполнил горшок деньгами. Случилось ему заболеть, у него стала гнить нога, и он истратил деньги на врачей, не получив никакой пользы. Наконец приходит один опытный врач и говорит ему: «Если не отсечь ногу тебе, то сгниет все тело твое». И он решился отсечь свою ногу. Ночью же, придя в самого себя и раскаявшись в том, что сделал, он сказал с воздыханием: «Помяни, Господи, дела мои прежние, которые совершил я, трудясь в саду своем и доставляя потребные братьям». Когда он произнес это, предстал ему ангел Господень и сказал: «Где деньги, которые собрал ты, и где эта надежда, которую ты хранил?» Тогда, рассудив, он сказал: «Согрешил, Господи, прости мне. Отныне я ничего подобного не буду делать». Тогда ангел коснулся ноги его, и он тотчас исцелел, и, встав утром, пошел в поле работать. Врач по условию приходит с орудием, чтобы отсечь ему ногу, а ему говорят: «Он утром ушел в поле работать». Тогда врач, изумившись, пошел на поле, где работал он, и, увидев его, копающего землю, прославил Бога, даровавшего садовнику исцеление. Брат спросил одного старца: «Позволишь ли мне удержать для себя 2 монеты на случай болезни телесной?» Старец, видя помышление его, что хочет удержать их, сказал: «Пусть так». Но брат, ушедший в келью свою, стал сокрушаться в помыслах своих, говоря: «Правду ли сказал мне старец или нет?» И, вставший, опять пошел к старцу и, кланяясь ему и упрашивая, сказал: «Ради Господа скажи мне истину, ибо я сокрушаюсь помыслами о 2 монетах». Старец сказал ему: «По елику я видел твое желание удержать их, то и сказал тебе: удержи, хотя и нехорошо удерживать свыше нужды телесной. Таким образом, если ты удержишь 2 монеты, то на них положишь надежду свою, и если случится потерять их, то Бог уже не попечется о нас. Итак, возверзем на Него печаль свою, ибо у Него попечение о нас». Рассказывали об Авве Моисея Скитском. Однажды возымел он намерение сходить в Петру. Утомившись на пути к ней, говорил сам с собою: «Где достать мне там воды?» И был к нему голос говорящий: «Иди и не заботься ни о чем». Авва вошел в Петру. Там пришли к нему некоторые отцы, а у него была одна только кружка воды, и та вся вышла, когда сварил он немного чечевицы. Старец скорбел. Он, входя и исходя, молился Богу, и вот дождь из облака сошел на Петру и таким образом наполнил все сосуды его. После сего спросили у него старцы: «Скажи нам, для чего ты то входил, то выходил?» Старец отвечал им: «Я имел прю с Богом, говоря: ты привел меня сюда, и вот у меня нет воды, чтобы напились рабы твои. Потом я входил и выходил, призывая Бога, доколе он не послал нам дождя». Авва Силуан говорил: «Я раб, и Господь мой сказал мне: ты делай мое дело, а я буду кормить тебя. А откуда возьму пищу, об этом не спрашивай. Ты только делай, а я буду кормить тебя. Итак, если я тружусь, то кормлюсь от мзды моей, если не тружусь, то питаюсь милостыней».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Авва Дорофей. Преподобный Авва Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Авва Сирида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я внешнему учению, — писал Авва, — то вначале весьма тяготился я учением, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, — то Бог помог мне, а я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня на трапезу, кому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и для беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил товарищей моих. Когда отпускал нас философ, я отходил туда, где жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для распоряжения насчет пищи. Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания, боримыми разнообразными искушениями. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Еще и прежде он открывал ему все помыслы, а новое послушание соединил с совершенным преданием себя волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысел старцу. Но преподобный Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем здесь беспокоиться. Кто находится в послушании отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Авва Сирида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Авва Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка, когда Авва Варсануфий принял на себя совершенное молчание, преподобный Дорофей оставил монастырь Авва Сирида и основал другую обитель, иноков которой окормлял до самой кончины. Преподобному Авве Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. В рукописях известны также 30 слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного Аввы Зосимы. Творения Авва Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Эта мысль пронизывает все поучения Авва Дорофея. Простые советы, как поступить в том или ином случае, и тончайший анализ помыслов и движений души являются надежным руководством для тех, кто решил опытным путем читать творение Авва Дорофея. Иноки, начав читать эту книгу, не расстаются с ней всю жизнь. Творения Авва Дорофея находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных в Арсенофе великого Иоанна Пророка по количеству списков была самой распространенной, наряду с лестницей преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал поучение Авва Дорофея вместе с лестницей преподобного Иоанна. Расцвет монашества после римских гонений на церковь связывают с уходом ревностных христиан той эпохи от мирского расслабления, обусловленного прекращением тех самых гонений. В течение нескольких веков, особенно с IV по VI, являются великие учителя подвижничества, трудами которых воспитываются и благочестивые миряне. История эта повторяется в России в XX веке, при ослаблении и прекращении советских гонений в 70-е и последующие годы века 20-го. С изданий 19 века печатаются и не однажды любимые книги монахов и мирян прошлых времен, сначала тайно репринтом, потом открыто и большим тиражом. И в числе первых из этих книг — «Поучение Аввы Дорофея».
В эфире программа «Благовещение».
Святыни Италии. Первая беседа с настоятелем прихода святых Жон Мироносец в Венеции, священником Алексеем Ястребовым.
Да, конечно, Италия имеет глубочайшую 2000-летнюю традицию христианства. Страна, которая имела богатейшую культуру уже до Рождества Христова. И не случайно это был центр мира. Рим главенствовал над всей Вселенной, как мы говорим. Как называется она в Евангелии? Вселенная. Там, где вообще жили люди, вот всем этим главенствовал Рим. Кроме того, конечно, не случайно проповедь святых апостолов, она имела окончанием своего пути именно град Рим. Поэтому неудивительно, что первохристианские общины таких городов, как Рима и Медиолана, они были очень большими, включали в себя не только простых людей или иудеев, обратившихся, но и знать. Мы знаем и о представителях императорских семей, которые пострадали за свое исповедание веры. То есть это действительно, так сказать, все слои общества были проникнуты верой Христовой, потому что и все, можно так сказать, духовные силы, самые важные, самые главные первохристианской общины, они все сошлись в Рим. После прохождения Малой Азии, после прохождения других мест, все равно все первоверховные апостолы, они окончили свой земной путь в Риме. Поэтому, конечно же, это был центр первохристианской проповеди. И, конечно же, здесь мы говорим о окончании земной жизни апостолов и о множестве их учеников, знаемых нами, незнаемых, которые прославились и мученическим подвигом, и своей проповедью. Поэтому Рим, конечно, полон святынь. И просто земля римская, и воздух римский, это все пропитано проповедью веры Христовой, начиная от самих апостолов. Конечно, сегодняшний дух западного христианства во многом иной, нежели был в первые века, но это присутствие, оно все равно чувствуется в каждом шаге по земле Рима и по земле Италии. Относительно святынь, их можно подразделить на две части. Это святыни италийские, собственно, италийские, и святыни, хранящиеся в Италии, но привезенные из других мест. И, конечно, если мы говорим о собственных италийских святынях, то начиная от апостолов, первых мучеников, мощей, хранившихся в катакомбах, и учителей церкви, мы насчитываем сотни и тысячи, наверное, святынь, касающихся этих подвижников веры. Мне довелось провести время довольно долгое время, но вот сейчас вспоминаю, как меня поразила надпись, на которую я наткнулся совершенно случайно, гуляя по древнему порту Рима, Остии. Сейчас это уже не Рим, поэтому есть Остия Новая, которая является еще на самом деле портом, и Остия Древняя, Остия Антика, которая является музеем, где сохранилось множество древних домов, очень интересно. Есть несколько этажей, есть балконы, сохранившиеся. Это просто с точки зрения опознавательно очень интересно побродить по этим развалинам, многое сохранилось. В построении этого города Древней Остии принимал участие Цицерон, и многие известные знаменитые римляне принимали участие, потому что это был, конечно, и стратегический объект, и торговый. Вот так неожиданно я обнаружил доску с надписью, что вот на этом месте была похоронена блаженная Моника, мать блаженного Августина. А мы с вами знаем, насколько это была действительно потрясающей глубокой веры женщина, как она просто вымолила своего сына, блаженного Августина, и какая она была потрясающей глубины человеком. И вот так неожиданно меня просто это остановило. И очень много раз я вот таким неожиданным образом, можно сказать так, натыкался на мощи прославленных подвижников веры.
Если говорить о моих впечатлениях от Рима, то вот как ни странно, вроде бы меня как филолога-классика должен был поразить больше сам античный Рим. Но самый глубокий след в моем сердце оставили именно раннехристианские катакомбы. Вот эта тихая улочка, где они расположены уже вдали от центра шумного Рима, ты спускаешься в эти катакомбы, и сохраняется, вот я так почувствовала, что сохраняется та атмосфера первых времен христианства, как будто вот по этим ступеням в катакомбах ты спускаешься именно в те первые века христианства на италийской земле.
Ну, подземная атмосфера, она очень такая таинственная и необычная везде. И мы ощущаем в таких намоленных местах, как, например, Киево-Печерская лавра, или Зверинецкие пещеры в Киеве. Недаром это было место уединения, недаром именно подвижники наши, например, искали себе уединение вот таким образом, не какой-то срубик там в лесу глухом, где тоже можно уединиться, а именно вот пещеры по разным причинам, но, наверное, не в последнюю степень именно потому, что так лучше бежать от глаз людей. Римские катакомбы, конечно, были обусловлены несколько иными причинами. Конечно, близость первых христиан к иудейской общине, проповедь в первую очередь среди иудеев, и, соответственно, так сказать, обуславливали их определенную близость, и были некоторые места за Римом именно иудейских катакомб. И вообще римляне, которые хоронили своих мертвецов за стенами града, они вот эти захоронения изначально начинали, а христиане уже потом, собираясь в этих местах, в общем-то, с точки зрения римлян, все-таки скверных, в местах, где находятся усопшие, которые уже являются чем-то скверным, и поэтому за стенами града. Это было вот такое единственное недоступное место для преследователей, которые не хотели бы оскверниться вхождением в такие места, а для христиан это было место действительно настоящего подвига их веры. И, конечно же, вы правы, ощущение от катакомб римских на Аппиевой дороге, оно совершенно необычное. Или вот даже хотя бы вспомнить, уже по Аппиевой дороге, но не доезжая еще до катакомб Святого Каллиста, находится маленький храмик Камо Гридеше, Домине Кво Вадис, маленький храмик прямо на улице, всегда пустующий. И именно на этом месте, по преданию, вот апостол Петр встретил Господа, который шел в Рим распяться за него. И потом повернул вспять, уже на свою крестную смерть. Поэтому весь Рим пропитан вот этими воспоминаниями, действительно, о подвиге святых апостолов, первых мучеников и вообще подвижников благочестия.
Да, и когда ты идешь по Риму, ты как бы ступаешь по страницам истории, по страницам много раз прочитанных тобой духовных произведений, воспоминаний, хроник, и вот это, конечно, тоже наполняет пространство. И вот это невероятное ощущение. Конечно же, особая тема в беседе о святынях Италии, которая обычно ускользает от взгляда наших русских паломников, которые сегодня приезжают в Италию, это раннехристианские базилики Рима и раннехристианские базилики Равенны 5-6 веков. Вот я помню, когда я приехала в Равенну, то на меня произвело неизгладимое впечатление присутствие горячей пламенной веры в интерьерах этих храмов. То есть вот это молодое христианство, которое вот-вот, оно только зарождается, это еще 5-6 века. Насколько эти мозаики, то, что изображено на них, эти колориты, эти цвета мозаик, насколько они горят? Поэтому, мне кажется, нужно пригласить всех наших паломников, которые едут в Италию, чтобы это не ускользнуло от их взора. Обязательно посетить храмы Равенны.
Ну, конечно, особенность базилик римских, которые на самом деле очень древние, если мы говорим даже о том же соборе Сан-Пьетро, под фундаментом нынешнего собора мы находим остатки Константиновой базилики, которая там раньше была. Но, к сожалению, ну и так исторически сложилось, что во времена расцвета папства, конечно, многие из древних базилик были сильно перестроены, поэтому в этом смысле Равенна, конечно, более выгодна с точки зрения вот такого возможности знакомства с древним христианским искусством, потому что в силу ряда причин, в первую очередь упадка и Византии, которая господствовала в Равенне, и потом лангобардов, город остался на периферии, и часть важнейших христианских памятников, она не была затронута, а просто по отсутствию средств для переделывания, реконструкции. И вот таким образом дошла до нас зачастую в неповрежденном виде. Конечно, это потрясающие образцы византийского искусства, византийского христианского искусства. И, несомненно, всем тем, кто едет в Италию и имеет возможность посетить Равенну, это просто нужно сделать обязательно. Вот эти основные церкви, Святого Полинария в классе, Святого Италия, необходимо обязательно, потому что это то, что не сохранилось в самой Византии. Это то, что было разрушено уже при приходе мусульман, турок, и то, что вот таким счастливым образом сохранилось в Италии. Равенна была частью Византийской империи, и нужно сказать, что и Венеция была частью Византийской империи, и более того, даже дольше, чем Равенна, потому что Равеннский экзархат, так сказать, переходил из рук в руки, а Венеция находилась практически под протекторатом Византии всегда, и всегда, ну, конечно, вплоть до 4-го крестового похода, потому что на самой Венеции это было выгодно, и, конечно, было тоже выгодно и нужно Византии. И тоже недалеко от Венеции, но уже на север, есть такой замечательный древний город Аквилея, который был важнейшим центром, четвертым по важности городом, потому что это была северной военной столицей Римской империи, там подолгу очень жил император, и оттуда проводились походы на север, на даков, в частности, при Адриане. И поэтому первохристианская община там была очень-очень такой тоже большой, сплоченной, а там подвязалась, в частности, святая мученица Анастасия Узорешительница, где она служила своему учителю. И там тоже сохранилась потрясающая мозаика, напольная мозаика, почти 2500 квадратных метров. Она сохранилась чудом, потому что ее, по всей видимости, по некоторым мотивам, изображенным на ней, закрыли почти что сразу другим мозаичным полом. И как бы так и думали, что вот этот мозаичный пол, он и есть оригинальный. И уже только во время господства австрийцев, при проводимых работах, случайно наткнулись на этот пол. Таким образом, счастливо пережил Аттилу и все потрясения Средневековья. И вот сейчас мы видим этот потрясающий пол, который разделяется на две части, зал оглашенных и зал верных, и там есть потрясающие мозаики, этот пол, по которому ходил святой император Константин, святитель Амвросий Медиоланский, это пол, на котором изображается дыхающий Иона после кораблекрушения под этими вот плодами. За этой мозаикой разгорелся целый богословский спор между блаженным Иеронимом и блаженным Августином. То есть это мозаика, которую знали и действительно о которой говорили святые отцы, поэтому вот такая тоже удивительная мозаика. Ну и, конечно, мозаики Венеции, 11 века, уже не такие ранние, но все равно очень важные, и 12-го, 13-го потом, которые тоже представляют византийское искусство.
Подошла к концу первая беседа о святынях Италии с настоятелем прихода святых жен Мироносец Венеции, священником Алексеем Ястребовым. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Крест хранителя всея Вселенная» в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова, духовные произведения Вивальди и песнопение Римской церкви VII-VIII веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса. В следующий раз вы услышите продолжение рассказа отца Алексея о святынях Италии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин. Владимир Иванович Даль. Рассказ «Октябрь». Грудень ни колеса, ни полоза не любит. Нет езды. В Воронеже и Тамбове это грязник и листопад. В Смоленске грудень, от груда колоть мерзлая грязь. На севере, на востоке, он зазимье, а в старь поздерник, от поздирать. А повсюду сватебник, Уж северяк обраснул листву, липа обронила ее догола и стоит, как лутоха. Дуб еще крепится, но только слава, что лист держится. А пожелк, побурел, покраснел, так что солнышко, проглянув на нем, огнем играет. Один только товарищ дубу остался, горькая рябинушка. И красна, и пестра, а перистый листок еще болтается на ветру. Зелень осталась на одном только кусте, и то не нашем, а завозном, в садах. На сирени, или, как удачно переделали ее, на синели. Она у себя дома морозу не видывала и не знает, как с ним обходиться. Держит зеленый лист до последнего зазимья. Не найдешь и глухаря в бору. Сухой лист шумит под ногами. Русак уже выбрался на озимь, а беляку Гурюну приходится плохо. Он тоскливо поглядывает на предательскую шубу свою, которая заранее уже перебралась под масть снега. Он жмется по опушкам, ждет не дождется зимы. Конец хороводам, начало посиделкам, кое, впрочем, на севере начинались уже вместе с засидками, с Симеона. Уже скотину закармливают пожинальным снопом, из покрова ее более в поле не гоняют. Пастухи ищут приюта, идут в батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу, мнут лен. Покров землю покроет, где листом, а где и снежком. Мужик избу кроет. А не ухитишь до покрова, не будет такова, то есть тепла. Захвати тепла до покрова. Но покров же и девке голову покроет. И вот за что месяц этот сватебник. Батюшка покров, покрой сыру землю и меня молоду. Бел снег землю покрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает. Так приговаривают шаловливые веселые невесты, готовясь расстаться с девичьей негушкой и вступить в призвание суровой жизни крестьянской домостройки. Но иные из них судят иначе и направляют созерцательный взгляд свой на невещественный, духовный быт человека, о чем у нас речь впереди. Пример всего земного шара, всех народов вселенной, доказывает нам, что человек по вере и исповедании своем не может обойтись без внешней или вещественной обстановки, без обрядов. Без этих видимых, насущных признаков большинство теряет избранную стезю и не может на пути своем опознаться. Только чувственные явления пробуждают в нем мысль или, по крайности, какое-то темное духовное настроение, а затем и стремление к добру и к истинам веры. Самое значение обрядов в чистом, неискаженном их виде есть представительство и преобразование. Они должны напоминать нам об истинах духовных и нравственных, кои умственно удерживаются тем труднее, чем менее развита духовная сторона, чем грубее человек прикован к насущной глыбе. Но тут неизбежно является соблазн иного рода. Тупая привычка к исполнению обряда, будто сущности дела, глушит, как сорная трава, добрую пшеницу. Внешность заступает вовсе дорогу духовному. Обряд вытесняет мысль и чувства и замещает их. Обряд становится сущностью. Человек бессознательно впадает в кощунство либо в ханжество. На сих началах основаны все расколы наши, сомнения, колебания и отпадения. Человек ищет истины и вечно блуждает. Он блуждает умом, коли даст ему необузданную свободу, и блуждает волею, сердцем, коли отдастся на произвол увлечения. Он блуждает и тупеет, привязываясь к одной внешности, обрядливости веры. Он блуждает и бредит, кидаясь в противную крайность, в умственную отвлеченную область духовного мира, желая уже во плоти отрешиться от насущного и жить одним духом. Одно направление нашего раскола пошло по первому пути, то есть ищет сущности веры в обрядах, в одной внешности. Это поповщина или толки, кое ограничиваются требованием исполнения всех обрядов по старине. И беспоповщина, толки, идущие далее этого, утверждающие, что видимое, вещественное царство Антихриста наступило, чему для них служит уликой искажение обрядов и обычаев. Они могут быть люди очень добрые и нравственные, но самое направление их на одну внешность и обрядливость придает им какую-то безрассудную тупость, упорство и нетерпимость. Простодушные из них кощунствуют, полагая сущность веры в обрядах, а умные и развитые лукавят, ханжат, из видов уже вовсе не духовных. Крайним звеном этого братства являются бегуны, коих основа учения состоит в нарушении всех гражданских порядков и учреждений, потому что они признают их делом дьявольского соблазна. Другое направление, которое, может быть, развелось по себе, а может быть и вызвано первым, как всякая крайность вызывает другую, противную, как бревно на перевесе одинаково легко может перевалиться и на тот, и на другой конец. Это направление, в сущности своей, духовное, и говорит: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». Оно отрекается от всех обрядов, не замечая при том, что невольно принимает свои, особенные обряды, соблюдаемые с ожесточением и неистовством изувера, хотя они в сущности одно пустосвятство. Хуже всего то, что и тут, и там является нетерпимость, уверенность в святости своей, в избранничестве своем и ненависть к разномыслящим. Это духоборцы разных толков, молоканы и созерцательные толки христовщины, хлыстов, кои в крайней степени своей являются кажениками или скопцами, а в былое время были детогубцами и сократильщиками, убийцами ради спасения души. Гнездо созерцательных толков у нас в средних губерниях – Тамбовской, Пензенской, Орловской. Тогда как первое направление, раскол обрядный, свойственно северу и востоку. Второе же занесено в Тавриду, на Кавказ и в Сибирь ссылками и переселениями целых общин. Строптивый Новгород искренне плодил у себя раскол староверства, а обруселая мордва обоих поколений, Эрзя и Мокша, склонна к расколам смирения, к видениям и пророчествам. Только в последних, то есть созерцательных толках, являются пророки и пророчицы, даже чудовищные самозванцы под именем Христа и Богородицы. В сих же толках мы встречаем сходство с немецкими гернгутерами и американскими шекерами. Направление тупое, грустное, стремление к косности и к отречению от мира. Этим духом веет даже поблизости, в соседстве всех созерцательных толков, и им заражено население целых уездов и губерний. Женский пол, даже в молодости, очень склонен в тех местах к такому направлению. Именуясь православным, прилежно посещая церкви, народ исправляет все требы, ходит на исповедь, но отказывается от причастия, признавая себя недостойным. Плясать, дьявола тешить, грешно. Песни поют одни сорванцы. Степенная молодка или девка не выйдет на хоровод, танков не водит. А умница на возрасте накидывает на голову черный плат, подколов его под бородою, потупляет глаза в землю, ни на кого не взглянет, не улыбнется, лишнего слова не молвит, с парнями не говорит вовсе и через год-другой просится у родителей на спасение, в келью, в чем ей никогда почти не отказывают. Келийки эти местами ставят на задах двора, и там келейница живет одна, чинно и тихо, выучивается грамоте, если не знала ее, читает священные книги, особенно псалтырь и требник, строго исполняет все обряды церкви, не упуская ни одной службы. Но для общества она пропала, к мирскому безучастна. Но чаще келийки эти ставятся сподряд в особом порядке, сбоку или позад села, без дворов и огорожи, и нередко по две келейницы живут вместе. Это настоящий скит. Они в страду помогают родным в уборке, а прочее время занимаются рукоделием, пряжею, тканьем, а всего охотнее шитьем, плетением и вязанием, и кормятся этим хорошо, даже дают помощь своим. Этот странный обычай усиливается не только по местности, но даже и по времени, будто повальная болезнь. Порою все девки на селе, вдруг, словно рехнувшись, всеми силами порываются в келейнице. Замужество считается зазорным, и на селе нет невест. Так различны у нас нравы, обычаи, а по ним и следствие одних и тех же мер. В ином месте стоило только распустить слух, что безграмотных девок венчать не станут, чтобы в один год заставить всех девок в околотке выучиться читать. В другом же, напротив, грамотность девки считается верным признаком скорого удаления ее от мира. В одной из таких местностей, где близость нескольких одиноких монастырей и женских общин способствовала худо понятому духовному настроению, лежало хорошее имение Руфа Садоковича, село Царево-Стойбище, прозванное так, по преданию, от бывшего тут стана Грозного во время похода его на Казань. Село это было привольное, земля добрая, в круглой меже и в достатке. Чернозему в колено, лесу более чем нужно, воды в меру, луга богатые. Так что завистливые дальние соседи, жалуясь на свои неудобства, утешались поговоркою: «Как быть? Не царево стойбище, всех угодий под одну руку не подберешь». И при этом селении выстроились исподволь два келейных порядка. Солдатский или вдовий, бестягольный, куда селились малыми срубами и без усадебных участков отставные, одинокие, вдовы, солдатки, а другой — келейный, скитный, девичий, куда выходили девицы, удаляясь от мира, и там старились и доживали век свой, по их понятиям, в богоугодном отшельничестве. Между этими двумя выселками или слободками были тесные сношения, и жители первой, ветхие и убогие, получали много помощи от келейниц. Руф Садокович, средних лет, холостой, из числа тех плотненьких, алокровных толстячков, которые охотно выгибаются немного назад, закладывая обе руки в карманы, и вертятся, как живчик. Плотность и даже брюшко нисколько не умеряют живости его, проворства, подвижности и деятельности. Серенькие глазки его горят жизнью, каждая черта круглого алого лица его играет. Улыбочка всегда на устах, и он сам весь кипит, как самоварчик. Если он, призадумавшись на одну минуту, вдруг повернется и проведет себя рукою по приглаженной маковке, будто ощупывая, нет ли уже плешинки, то это значило, что дело сложилось у него в голове, кончено, решено и быть посему. Далее 5 минут он ни над чем не призадумывался, судил и решал здраво, удачно и ничем не затруднялся. Так он служил, так в 5 минут вышел в отставку, так поехал в Сибирь и набрал доходных золотых паев, так он, устроив это дело и погладив себя по головке, прикатил в родовое имение свое, Царево-Стойбище, чтобы устроить его и жить отныне в кипучей деятельности на покое. Он никогда не хворал, ел и пил всегда хорошо, но умеренно. Веку положил себе всего 60 лет. Первую треть его посвятил учению, образованию, вторую — жизни общественной, гражданской, поучаясь при всем, впрочем, насколько и где можно. А, наконец, последнюю треть решил дожить оседло, на покое, как он выражался. То есть перестроить все хозяйство по-своему, раскатывая между тем беспрестанно во все стороны и выписывая во все места, где ему чаще случалось бывать, наездом или проездом, по 3 газеты, чтобы нигде не оставаться 3 дней без последних новостей, чтобы какое-нибудь нечаянное событие не захватило его врасплох. Руф Садокович скоро ел, скоро спал, был всегда свеж и на ногах, не тяготился делами, ни хлопотами, умея решать их быстро, а коли верфь не сучилась, то отрубал ее топором и принимался за иное. В кругу власти своей, захватывая даже иногда немножко через край, он противоречия и помех не терпел. Ворочил всем, как бы шутя, и ему все сходило с рук, и все удавалось. Если же изредка наскакивала коса на камень, то он смекал это всегда вовремя, не настаивал, не ссорился, а уклонялся вдруг в сторону, будто уступал, и также внезапно и нечаянно достигал цели своей иным путем, где оплошность противников натиску его не ожидала. После того он смеялся в кулачок, обращая дело в шутку и оставаясь со всеми в добром согласии. Быстро обозрел он вотчину свою, сделал тотчас же некоторые распоряжения, приучая старосту резкими, короткими и ясными приказаниями своими не пропускать ни одного словечка мимо ушей и не откладывать никакого исполнения без разумных причин до завтра. А чему была не пора, тем он памяти старосты не обременял, мысли его не развлекал, а удерживал за собою без записки, потому что сам никогда и ничего не забывал. — Ну, — сказал Руф Садокович, толкуя со старостой, который сам словно ожил и помолодел при толковой и короткой расправе этой. — Ну, братец, вот я пробежал по семейные списки наши. Мало сажаешь на тягло. Есть парни зрелые, надо женить их. Вот про это-то дело и я хотел доложить вашей милости, — начал тот с тяжелым вздохом. — И не знаю, как быть тут. Такая беда. — Какая беда? Да ведь девки-то у нас... Все не туда глядят. Не совладаешь с ними, как вот вашему рассуждению угодно будет. А ведь нам что с ними делать? Руф Садокович только что прибыл в вотчину свою, где прежде бывал лишь наездом. Не успел еще спознаться со всеми местными обычаями и потому не понимал загадочных слов старосты. Заставив же его рассказать и объяснить толком, в чем дело, он услышал, что царево стойбище вовсе обнищало невестами, которые поголовно уходят в келейный ряд, в богомолки, стяжая вечное спасение. Как только девчонка станет входить в года, так ее тотчас товарки берут в свой табун, — объяснял староста, — и набьют уши спасением. Глядишь, а она уж и черный плат на голову накинула, и плачет денно и ночно: «Мамонька, не бери греха на душу, отпусти меня в старки к сестрам в келейку». Уж и то бывало, что строгие отцы не пускали. Так ведь ничем не возьмешь, она все свое. Вон одна, Мотылева, сама на себя было руку наложила. У Тараса тоже. Ну, мужик справный, дельный, умный мужик, нечего сказать. Он было и просватал дочь-то, и рукобитие было, и на стол взято, и пиво сварено. Ну, что хошь делай, не иду, да и только. И посек он ее раза два-таки порядком, и попа призывал, и сулил ему за это. Так и поп ничего не сделает. Она крепче его на своем стоит. Так и разошлись. И убытку понес отец-то на этом. Попу с тупиво распили. Брали мы когда-то со стороны девок, например. Так уж не дают теперь. И так задолжали мы кругом. А вот и сладил я было с соседками нашими. Да опять разбили. Барыни разбронились, поссорились. Ну, теперь ни за что не дают. С кем поссорились? За что? Да все из пустяков, сударь. Сельцо Макруша Анны Мироновны. На седьмую часть ей досталось. Ну и прозвали его Семухой. Так оно и пошло, Семуха да Семуха. А Пищухина Федора Ивановны нехорошо прозвал народ, не при вашей милости, будь сказано, Пустоселовым зовут. Вот барыни те обе этим обижаются. Что за Семуха, говорит Анна Мироновна, кляна Макруша? «Какое Пустоселово?» — говорит Федора Ивановна. «У меня Пищухина, а не Пустоселово». «А чего Пищухина? И всего-то 20 душонок. А в Семухе-то и того нет». Вот они сперва стали этим промежду собою попрекаться, а рассорились, а тут и наши дураки туда же, Семуха да Пустоселово на зубок попало. Барыни те на меня вскинулись. «Как, — говорят, — смеете так бесчестить нас? А я что сделаю? Платком глотки-то всему миру не завяжешь?» Ну и осерчали, и отказали в девках. А у них 2 есть в залишке. А у нас? Много ли их? Сколько в кельях, сколько по домам? Да в кельях, в старках то есть, никак 12. Ну, наполовину они уж и не молодые, а вот по домам, по семьям-то, что уж года по 2 и по 3 просятся у отцов, девок с 8 будет, и ничем их... «Слушай, завтра поутру, чтоб были все девки эти, с отцами и матерями, и все молодые ребята, сколько есть на селе, кого отец-мать женить хотят, чтоб были здесь у меня, да еще просить отца Данила, чтобы он тут был». На другое утро все собрались. Руф Садокович, потолковав недолго со священником, позвал наперед парней, спросил их, хотят ли они жениться, и на поклон и ответ их, что просят барской милости, велел им всем покинуть шапки свои в одной куче, посреди полу. Выслав их, он позвал отцов и матерей с невестами. «Здравствуйте! Я созвал вас, чтоб потолковать о деле и кончить его. Я непоконченного ничего не покидаю. Что это у нас делается? Говорят, вы дочерей не отдаете? В засол? Впрок, что ли, их прочите?» Ответы отцов при поклонах, пожимании плечами и разводке руками посыпались. «Мы, батюшка, не противники вашей милости, это их воля, это они и сами дурят промеж себя, спасения своего ищут. Батюшка, мы люди темные, мы что говорить не знаем, а они свое, тоже ведь боишься, как бы не согрешить перед Богом. А уж тут воля ваша». Матери, по-видимому, также были в раздумье. Иные поблажали дочкам, другие были очень недовольны ими, но против общего голоса или обычая ничего не могли сделать. Одна из последних, почуяв, что бариново слово развязало ей язычок, вышла вперед с поклоном и рассыпалась таким горохом, что Руфу Садоковичу пришлось заложить руки в карманы, выставить ногу вперед и дожидаться той минуты, когда можно будет провести себя рукой по маковке. У говоруньи этой все были виноваты. Одна она права и свята. И отец-то не знает, чего глядит, и народ-то словно рехнулся, и поп-то словно их руку держит, и кончило тем, что надо бы где и отца, и дочку ту посечь. Тогда все дело устроится. «Девушки», — сказал Руф Садокович, — «подойдите сюда, на середку. Слушайте, вы кому хотите угождать? Богу? Вы от кого спасение чаете? От Бога? А чем же вы чаете обрести спасение это? Тем ли, чтобы слушаться и повиноваться завету его, приказаниям, или тем, чтобы самодуром свои законы ставить, да вдвое грешить поклепом на Бога? Слушайте же, что Господь сказал. Вот и отец Данила здесь, он не даст мне именем Божьим говорить неправды. Создав человека, мужа, праотца нашего Адама, и посадив его в рай земной, Бог сказал: «Недобро быть и человеку единому, сотворим ему помощника. И созда Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведи Еву к Адаму. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет-то два в плоть едину». Вот что говорит Господь. А вы, ища послушание, смирение и спасение, ему повинуйтесь. Разбирайте шапки. При втором настоятельном приказании разбирать шапки девки исполнили это, робко потупив глаза. «Позвать ребят? Девки, надевайте на себя шапки! Живо!» Озадаченные таким нежданным оборотом дела, девки надели шапки, поглядывая из-под лоби друг на друга в таком изумлении, будто и сами не знали, что делали. Руки их двигались только по привычке повиноваться барину. Парни вошли. «Разбирайте невест своих по шапкам», — сказал Руф Садокович. «Живо! Ну!» Парни подошли к девкам и, разобрав их по шапкам своим, стояли с ними рядом. «Ну, а кому жребий не выпал, — продолжал Руф Садокович, — тот, подымай шапку с полу, доступай горевать домой. Дело не ушлое, а вось еще найдем невест. Отцы и матери, благословляйте детей. Кланяйтесь отцам в ноги, женихи и невесты. Батюшка, помолимся, да благословите. Вот 8 пар молодых». «Дома реветь будете, — прикрикнул он на девок. Тут плач не кстати, плакать не место. Отцы, пиво мое и 2 овцы на каждую чету новоженов. Староста, купишь по 2 красных платка на невесту, да чтоб я этих черных не видал. В твоем келейном ряду дай жеребий всем здоровым и молодым старкам. А по 2 кельи в год долой, сломать, объяви им это. Ну, старики и молодые, пиво мое и по 2 овцы. С Богом, идите, дело кончено», — и погладил себя по головке. «С Богом, по домам». И 8 свадеб сыграно было в 1 день.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.